Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Избиратели тянут Путина. Путин тянет Медведева. Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все вместе они тянут Россию. И это сказка про репку бесконечно. Здравствуйте, Семен Новопрудский.
Здравствуйте.
Возникает вопрос, каким же образом будет меняться эта самая репка Россия, если вот эта вот цепочка людей, которые прицепились к ней, остается неизменной. Этот вопрос мы ставили сегодня нашим уважаемым московским прохожим. Будем говорить об этом с Семеном Новопрудским, будем говорить об этом с Русланом Гринбергом, который тоже экономист и присоединится к нам. Но начнем мы с самого, наверное, главного события дня. По крайней мере, так это событие преподносят россияне на всех каналах федеральных. Владимир Путин лично собственным драйверским водительским искусством, можно сказать, открыл сегодня Крымский мост. Вот вы видите эти кадры волшебные, просто яркие, оранжевые. Такая оранжевая революция на Крымском мосту под предводительством Владимира Путина. Вот он садится. Так, вот они приготовились, то есть они колонны пойдут по этому мосту. И вот они тронулись. И, наверное, они сейчас напролом, наперерез вот этой красной ленточки, которая наверняка протянута сквозь вот этот самый Крымский мост. Слушайте, сейчас дело до пробки. По-моему, сейчас дело до пробки дойдет. Просто их так много поехало сразу.
Это сейчас кортеж образуется... из КамАЗов.
Да, это кортеж, точно. Вообще впервые, наверное, Владимир Путин в сопровождении КамАЗ. Ну да, по Крымскому мосту точно впервые. А завтра, говорят, он откроется для людей. То есть сегодня у нас вообще несколько событий, уважаемые слушатели, зрители. Это вот это открытие Крымского моста. Это рассмотрение Госдумой двух санкционных пакетов, один из которых просто бесконечно смешной. Но мы об этом еще поговорим. И то, о чем я сказала сразу, Дмитрий Медведев сегодня представляет Владимиру Путину, когда закончатся все эти мероприятия, он вернется к себе в Сочи, он представит ему структуру новых людей, новых старых людей и новую структуру правительства, потому что, может быть, там структурные какие-то перемены все-таки будут, хотя люди меняться, скорее всего, нет. Итак, по порядку. Крымский мост. Семен, что это означает для экономики Российской Федерации? Давайте с экономической точки зрения.
Ну, мне кажется, что все равно это, конечно, пока некоторым образом ритуальное событие. Это, строго говоря, старт нового срока президента. То есть, поскольку, в принципе, власть в России снимает про себя бесконечное кино, на мой взгляд, то есть, в принципе, российская власть живет в состоянии такого затянувшегося селфи. Неизвестно, сколько оно затянется. Вот. Это, конечно, скорее все-таки событие, в данном случае, ритуальное, важное, политическое. То есть фундаментально, значит, прошлый срок начинался с аннексии Крыма, а этот срок начинается с того, что вот обещали построить, мост построили. Экономически, на самом деле, конечно...
Вот закрепление аннексии.
Конечно, российская власть, если говорить про чисто экономические вещи, надеется, что это позволит увеличить турпоток в Крым, потому что в России про это не очень любят говорить, но турпоток в Крым в последние годы, особенно в 2017 году, постепенно, как только открылась, значит, в полном объеме Турция, для россиян идти чуть-чуть перестал сильно падать рубль, тут же Крым скатился даже до отметок ниже тех, что были на пике, когда Крым, значит, находился в составе Украины не только де юре, но и де-факто. Да? То есть, на самом деле, никакого взрывного роста турпотока не произошло. И, конечно, главная задача этого моста экономическая – это содействовать тому, чтобы турпоток в Крым увеличился. Хотя понятно, что все дело будет не столько в этом мосте, сколько в сервисе, в соотношении цены и качества, в финансовых возможностях россиян и в том, насколько для них будут доступны гораздо более понятные тем людям, которые вообще любят такой отдых, значит, Турция, может быть, Египет, который пока закрыт.
Да, ну, и некоторые... А вот вы сами-то вот, ну, с точки зрения такой простой, бытовой, обывательской точки зрения, вот вас привлечет как туриста, ну, вы, допустим, не собираетесь в Крым, я знаю, просто чисто политически, но если встать на позицию вашего соседа, то, что вот по мосту он теперь поедет, это его привлечет, действительно?
Ну, на самом деле, все там будет зависеть от того, как будет организована работа, сколько времени люди будут проводить на этом мосту, значит, действительно это ускорит возможность туда доехать. Вот, опять же, зависит от того, откуда человек едет, потому что понятно, что Россия очень большая страна, и так называемые юга, как это называлось в Советском Союзе, огромный поток всегда шел, скажем, да, с Дальнего Востока в свое время, там еще с каких-то территорий, которые туда не, на машине, в общем, не доедешь. Это очень долго ехать на машине по-любому. То есть мост это все-таки только финальный, да, отрезок пути. Поэтому мне кажется, что, ну, вот сам по себе факт может повлиять на то, чтобы люди, которые не так далеко живут, скажем, в зоне автомобильной доступности, какие-то люди действительно, это может быть привлекательным. Вот, но вряд ли это, скажем, сделает Крым более конкурентоспособным по отношению к его главному российскому конкуренту и ревнителю, к Сочи, да, и к курортам Краснодарского края.
Одним словом, это скорее все-таки такое больше политическое.
Конечно, это важный политический жест.
Да. То есть начало, вот правильно вы сказали, что начало президентского срока укрепило, это такая скрепа.
Это селфи, да. Это вот мощный видеокадр. Это такое видео. Действительно, они живут в состоянии некоторого кино, которое они про себя снимают, потому что нарциссизм российской власти, он на самом деле вот в этом смысле, может быть, вот теперь Трамп немножечко только вот конкурирует. Российский президент в этом отношении один из самых ярких именно кинематографических фигур, да, в мировой политике. Он просто вот страшно любит внешний эффект.
Причем выборы закончились, казалось бы, уже ни к чему, а вот они у него вечные, эти выборы, он выбирает сам себя.
Это эффектный проезд, да, это вот эффектный кадр. Потом это войдет в какой-нибудь очередной фильм, который смотрел канал «Россия-24», если успеет.
Там, к следующим выборам.
Или «Россия», или там, да, ну, как сложится, не знаю, но в любом случае этот кадр совершенно точно потом, значит, из архивов его будут использовать, если, опять же, останется государственная машина пропаганды в том виде, в котором он останется, которые у нас есть сейчас, эти кадры, конечно, будут использоваться потом как значит, архивные, вот, для того, чтобы в каком-то очередном фильме промелькнуть.
Да, интересно, что машина пропаганды, КамАЗ-пропаганды.
КамАЗ-пропаганды, ну это способ войти в историю. На самом деле, это же все равно так или иначе, это вот кадры кинохроники, которые снимаются в режиме реального времени.
Хорошо, мы с этим мостом поняли, что его сегодня открыл Путин, завтра его откроют люди и будут, наверное, им пользоваться, и экономика Крыма, может быть, подтянется, которая была в некотором упадке в последнее время. Переходим к событиям в Государственной Думе. Итак, сегодня Дума одобрила в первом чтении законопроекта, который является ответом на западные санкции. Особенно удивил, вот меня не удивил этот закон, уголовный закон, потому что я уже видела, его анонсировал Дмитрий Медведев в интервью Сергею Брилеву. Он сказал, что те, кто ведется и вообще исполняет западные санкции, будут нести уголовную ответственность. И тогда на эти слова не обратили, мне кажется, должного внимания, а вот уже тут же созрел закон. И давайте посмотрим, как вчера в программе российского канала, она называется «60 минут», депутат Исаев, многим известный, объяснял, что же это такое. Он так доступно и ярко показал.
Бывший анархист, хочу заметить, очень, мне очень нравится вот его черта, вот. Его биография. Он начинал как анархист, да.
Ну вот он сейчас...
Он давно уже не анархист.
Сейчас покажет, что он вполне встроенный человек. Смотрим.
Представьте себе, что вы работаете в компании, которая попала под санкции. Приходите в наш российский банк и говорите, я хочу открыть счет. У вас для этого есть все основания. Гражданство, постоянная зарплата и так далее и тому подобное. А вам отказывают. Почему? А видите ли, потому что вы под санкциями, и наш банк боится связываться с американцами. Но это означает, что ваши права как гражданина России, законные права, ущемляются на основании закона другого государства.
То есть вы поняли, что тот, кто, не дай бог, ущемил из боязни попасть под американские санкции российского гражданина, российский гражданин ущемивший, просто несет уголовную ответственность. Ну, что вы про это скажете?
Ну, на самом деле, депутаты же сильно лукавят. Проблема стоит вот в чем. Все крупнейшие российские банки фактически до сих пор не признали Крым российским. Да, ни один крупнейший российский банк там не работает. Кстати. Вот сразу возникает вопрос. Формально по такому закону вы должны либо привлекать к уголовной ответственности руководство всех крупнейших банков страны, как частных, так и государственных. Все крупнейшие российские банки, за редким исключением, вообще государственные. То есть они вообще, по идее, должны вслед за государством признавать Крым российским.
Объясните, вот. В чем выразилось, для тех, кто не понимает, в чем выразилось непризнание банками российским Крыма?
В Крыму не работают Сбербанк, в Крыму не работает ВТБ, в Крыму не работает Газпромбанк, да, три крупнейших банка страны, в Крыму не работает Россельхозбанк, значит, один из крупнейших тоже госбанк. Вот. Но, само собой, в Крыму не работает Альфа-банк, у которого есть еще до сих пор украинская дочка. Да. То есть, на самом деле, ни один крупнейший российский банк, вообще ни один банк из топ-10 по-прежнему не работает. Вот. Если они говорят про ущемление и про небоязнь санкций, да, зачем тогда в России совершенно официально по решению правительства создается, точнее, Промсвязьбанк превращается в специальный банк, который будет работать, значит, с оборонными предприятиями, попадающими под санкции, и с госконтрактами. Если вы считаете, что, как говорит господин Исаев, банки ущемляют интересы граждан России, почему само государство создает банк, который заранее должен работать с предприятиями, получается, само государство считает опасными для себя, конечно, оборонные предприятия своей страны. То есть в этом смысле государство как минимум придерживается, мягко говоря, двойных стандартов.
Да, то есть нам, как государству, можно слушаться и следовать этим санкциям, а гражданину, вот там, физическому лицу нельзя.
Нет, так это же наказание для банка, который якобы не хочет открывать.
Нет, это наказание для банкира, да. Это же уголовное наказание.
То есть, фактически, вот созданием, превращением Промсвязьбанка в банк, который работает с санкционными оборонными предприятиями, оборонными контрактами, получается, само государство исполняет американские санкции. То есть, тогда, например, Росимущество, на которое будет этот банк заведен, получается, надо наказывать по этому новому закону, да? Потому что оно, получается, исполняет американские санкции тоже. То есть, на самом деле, это, конечно, вот в том-то все дело, когда политика основана на лжи, то и попытка ей следовать, она эту ложь множит. То есть на самом деле государство просто вынуждено лгать по поводу того, что оно этим законом соблюдает интересы российских граждан, хотя само государство ущемило своей политикой интересы граждан, которые эта политика и привела к санкциям. Но этого сказать государство не может, и поэтому оно делает вид, что вот теперь, значит, те банки, которые отказывают в кредитах санкционным компаниям, они якобы ущемляют интересы граждан. Но опять же, эти же банки, они фактически, это госбанки. Это банки, которые решение которых так или иначе принимают представители государства. То есть получается, что это сама Российская Федерация исполняет санкции. То есть сама Российская Федерация является нарушителем своего же закона.
И сама себя же будет сечь за, да, это. То есть, да, это абсолютно, да, унтер-офицерская история.
Если будет, потому что этот закон может иметь, опять же, чисто политическое и риторическое значение и не применяться по назначению, конечно.
Второй закон, тоже санкционный, который сегодня был принят в первом чтении, это ответ России на американские санкции, как наказать американцев взаимно со своей стороны. Пока еще там есть строчка про лекарства, пока еще. Но вот по многим источникам и довольно уже твердым, к 17 мая, ко второму чтению этого законопроекта, эта строчка исчезнет. То есть как-то вот все-таки что-то на них иногда действует. С чем вы связываете вот такую уступчивость? Сейчас ее нет, но мы уже поверим, что это случится. С чем вы связываете тот факт, что они все-таки могут иногда отступить на шаг назад?
Ну, на самом деле, такой закон, он же принимается рамочный. Дело в том, что в России вообще же государство само часто не исполняет свои законы и уж точно при желании не контролирует то, как эти законы исполняются. Даже с точки зрения вот этой вот политики обязательно отвечать на любое как-нибудь, потому что понятно, что никаких симметричных ответов на вот американские санкции у России объективно не существует. Мы находимся в разных весовых категориях экономических. Лучше оставить в законе возможность для маневра, то есть между первым чтением и окончательным принятием, вот, а потом это еще можно будет подать как акт гуманизма. Да? Это, в общем, и пример из другой серии, но тоже, да, когда после долгих публичных выступлений, после очевидного ужаса ситуации, да, с Малобродским, да, по делу 7-й судьи, вот его сейчас наконец отпустили под подписку о невыезде, и даже очень приличные люди пишут: ой, какое замечательное, наконец-то, значит, до них дошло, наконец-то государство уступило. При том, что дело уголовное осталось, нет никаких гарантий, что потом всех этих людей, в том числе Малобродского, несмотря на действительно серьезное очень заболевание, потом не посадят в тюрьму. Да. То есть, на самом деле, государство, вот это вот тот случай, когда оно злой-злой следователь делает минимальный шаг в сторону добра и выглядит как великий, ну, добряк.
Да, даже точно, не в сторону больна, не в сторону добра, а в сторону страха, что он просто погибнет на глазах всего общества, потому что его уже выписали в больницу.
В случае с лекарствами в сторону здравого смысла, да, потому что у значительной части лекарств, которые собирались запретить, физически нет заменителей. Да? То есть, на самом деле, это при том, что вся российская элита так или иначе покупает зарубежные медицинские страховки, лечится сама и лечит своих детей за пределами России. И причем прежде всего на Западе. То есть, они сами живут в той медицине. отношений. А здесь пытаются, значит, пытались, да, так или иначе, под санкциями запретить, поначалу, да, речь шла о том, чтобы запретить лекарства, которые часто жизненно важны для людей, живущих здесь, и главные, у которых нет заметили. То есть тут нет никакого импортозамещения. Вы запрещаете то, что может реально повлиять на здоровье и даже на жизнь людей. То есть вы своими санкциями ставите под угрозу жизнь своих же людей.
И, то есть, насколько я понимаю вот и всю эту ситуацию, что в какой-то момент они понимают, что дальше нельзя. Это черта, за которой могут начаться реальные бунты, реальные протесты. Вот я думаю, что так. Все-таки страх какой-то присутствует.
А мне кажется, озлоблять... что здесь скорее присутствует... Ну, страх, может быть, и присутствует тоже, но присутствует еще возможность маневра, то есть посмотреть. А вот мы, может быть, в следующий раз возьмем все-таки и включим эти лекарства. Да? То есть проблема состоит в том, что каждый раз, да, ну, еще можно понять, как ответить, допустим, на дипломатические санкции. Там, выслала Америка столько-то дипломатов, мы возьмем, вышли в 5 раз больше. Там, это еще можно сделать. Но на экономические санкции нет никакого аналога «Русала» американского на российском рынке. Да? То есть нельзя за «Русал» ответить в России что-то Америке. Да,
симметрично. Нет, симметричного ответа нет.
Более того, американская экономика крайне мало зависима от российской, хотя есть там зависимость, в частности, там есть зависимость по ракетным двигателям, но ракетные двигатели мы не включаем в этот список и поставку титана, потому что если мы включим, это в том числе мощный удар по нашим поставщикам ракетных двигателей и титана на американский рынок.
Я вот думаю, что в итоге-то, если они эти лекарства не будут продавать своим гражданам, то нет, мне все-таки кажется, что это будет, например, ситуация будет аналогична с той, что была с отменой льгот. Понимаете, вот я не знаю, Семен, мне все равно кажется, что какой-то момент испуга перед протестами существовал. Вы помните, что единственные серьезные протесты со стороны общества, не со стороны там Навального, которого еще тогда в помине не было, были, когда ударили по больному. Все-таки думаю, что не
это
так все просто.
Да,
по-живому. Что... Лекарство это по-живому.
Там даже, может быть, не столько опасений именно каких-то массовых протестов, уличных акций, сколько опасения того, что просто вот отказ от лекарств – это вещь, которая понятна массам. Вот ровно поэтому, кстати говоря, да, в России довольно быстро перестали показывать, как сжигают санкционные продукты. Потому что, когда стали сжигать санкционные продукты на экранах телевизоров, возмущаться стали люди, которые, конечно же, абсолютно готовы голосовать за Путина, которые абсолютно поддерживают российскую политику, которые не видят связи санкций внешних с нашей политикой. Но даже их это возмущало. Да, потому что в России, в том числе ментально, нельзя показывать, как сжигают продукты. В России желательно все-таки, да, не пытаться ограничить ввоз лекарств, потому что все-таки любой человек, да, когда человек болеет, в данном случае политические убеждения уходят на второй план, да, потому что особенно вопрос о жизни и смерти, как-то неважно, он либерал там, да, или он патриот, да, ему все-таки нужно конкретное лекарство, и если его нет, то он и его родственники реально мучаются, независимо от того, там, да, какой принят закон и какой позиции политической придерживается этот человек.
Вот с нами на связи Руслан Гринберг. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами тему этих антисанкций ведем уже 4 года. Вы помните, что отказались сначала от продовольствия. Но действительно это можно пережить. Ну, пармезан, что ж там, хамон, про который люди вообще многие узнали о том, что он существует только когда санкции на него наложили. Все это можно пережить. Но вот с лекарствами есть... Вот у меня, например, все равно твердое ощущение, что они просто уже решили, что не переступать вот эту черту. Как вы оцениваете сам по себе в целом закон об этих антисанкциях? Насколько он... хоть чуть-чуть болезненный для Соединенных Штатов Америки, которых хотели наказать, или он все-таки весь от начала до конца наказывает самих себя?
Ну, в основном, наверное, все-таки мы наказываем самих себя. Но санкции это всегда так. Одним хуже, другим еще хуже. В данном случае, конечно же, несопоставимые экономические потенциалы. Но и конкретно, если говорить о в этом законе, то, конечно же, для американцев это не будет проблемой. А нам придется как-то находить баланс между тем, что вот как-то мы можем их ужалить, но, с другой стороны, не нанести вред себе. И это сложная задача.
Да, понятно. Эту задачу они будут пытаться как-то решать. Уж не знаю, как они ее разрешат, но...
Ужалить, не навредя себе.
Да, ужалить, не навредя себе. До сих пор, мне кажется, не удавалось жалить, не навредя себе. Но, может быть, тут что-то новое произойдет. Уважаемые коллеги, перед тем, как начать наш разговор с вами, уважаемые экономические аналитики, о новых людях, я все время новых буду показывать в кавычках, которые пришли в правительство, я напомню историю, конечно, самая сенсация вот этих дней, это Алексей Кудрин, либерал, которого вот пригласили на роль председателя счетной палаты. И в этой программе, о которой я уже говорила, 60 минут, которую вы, наверное, не видели, но можете поверить мне на слово, что ведущие говорили вот этому же самому депутату Исаеву, что как же так, он же ваш оппонент идеологически, а он говорит, что идеологический оппонент будет гораздо лучше проверять, пристрастнее проверять государство, и этим он ценен и полезен. Но я все-таки хотела бы, чтобы сначала вспомнили абсолютно историческое видео 2011 года, как Дмитрий Анатольевич топает ногами на Алексея Леонидовича.
Если вы считаете, что у вас есть иные взгляды на экономическую повестку дня, чем у президента, то есть у меня, вы можете написать соответствующее заявление об отставке. Ответить, естественно, нужно прямо здесь и сейчас. Будете писать заявление?
Дмитрий Анатольевич, у меня действительно есть с вами разногласия, но я приму решение в связи с вашим предложением, посоветовавшись с премьер-министром.
Вы знаете что, вы можете посоветоваться с кем угодно и с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам.
Сейчас вы предложили мне принять решение. Я свое решение сказал.
Значит, я еще раз повторяю, вам нужно будет определиться.
Конечно.
И очень быстро.
Чудесная сценка, Семен. Ну вот прям скупая ностальгическая слеза. Он сейчас к правительству-то ведь не имеет прямого отношения, естественно.
Вот вообще с этим назначением Кудрина есть, мне кажется, интрига. Версий может быть много, но есть вещи достаточно очевидные. Предшественник Кудрина на посту главы счетной палаты и человек Кудрина абсолютно близким по экономическим взглядам и так или иначе с ним связанный по своей аппаратной карьере Татьяна Голикова пересаживается в кресло вице-премьера по социальной сфере. Еще один человек, которого считают человеком Кудрина и крайне близким его по взглядам, а также связанным с ним политической и экономической карьерой в значительной степени, Антон Силуанов становится единственным первым вице-премьером и вообще фактически главной фигурой в правительстве. Он будет курировать экономический блок, сохранит пост министра финансов и, судя по всему, устранил своего главного конкурента, за то, чтобы руководить таким же образом правительством, теперь уже, скорее всего, бывшего министра экономического развития Максима Орешкина. Так вот, в связке Кудрин, Голикова и Силуанов может родиться некоторый состав людей, которые будут чем-то вроде параллельного правительства. То есть часть правительства внутри правительства и Кудрин. Это люди, которые, я думаю, одинаково для Медведева не очень желательны в правительстве. Очевидно.
То есть это чей-то замысел?
Я не думаю, что это прямо глубокий замысел, но совершенно очевидно, что и без того мало что решавший в правительстве премьер-министр в этом правительстве и при Кудрине, с которым у него явно не улучшились отношения во главе счетной палаты, а счетная палата, собственно, в идеале и занимается тем, что контролирует то, как правительство, а также по всей, вертикали власти государственные органы расходуют бюджетные средства. Это единственная, собственно, задача счетной палаты – контролировать расходование именно бюджетных средств. Так вот, в этом смысле Медведев обложен людьми на ключевых постах в правительстве и во главе счетной палаты, которые так или иначе будут явно влиятельны его. И тогда, как известно, я думаю, что Кудрин посоветовался с тогдашним премьер-министром, с нынешним президентом Владимиром Владимировичем Путиным. За эти 7 лет он сохранил отношения с Путиным точно не хуже, чем они есть у Медведева. Вот. И мне кажется, что в данном случае это не значит, что какие-то будут реформы там какие-то удачные идти, или что это правительство окажется гораздо более дееспособным, хотя у него есть больше ресурсов, чтобы принимать непопулярное решение. В этом смысле Медведев роль громоотвода может исполнять идеально совершенно. То есть Медведев прекрасный громоотвод, а не только, не только потому, что он отдал власть Путину, он остался там на второй срок премьерский, а еще и потому, что он великолепный громоотвод. То есть, условно говоря, смеяться над премьер-министром в России политически позволено людям. Вот. То есть мне кажется, что вот интрига есть такая. Будет ли связка Голиков, Силуанов, Кудрин работать как единая связка?
Вот тогда я спрошу Руслана Гринберга. Посмотрите, получается, какая схема, Руслан, что Медведев нужен, потому что он удобен вот хотя бы для той роли, о которой сказал Семен. При этом, вы знаете, мы все знаем, что Путин всегда уважал, бесконечно уважал и держался за Кудрина. И согласны ли вы с тем, что это вот у него есть такая идея? Пусть будет Медведев, тем более я своих не сдаю визуально, но это обессилит Медведева окончательно, обесценит вот эта связка Голикова, Силуанов и Кудрин. Согласны ли вы с такой концепцией?
Ну, это надо посмотреть. Мне кажется, что любое общество, любой лидер общества, он все-таки хочет иметь... Он, конечно, хочет иметь власть, желательно абсолютную, но все-таки он хочет иметь какие-то сдержки и противовесы. И в этом смысле это очень удачный ход Владимира Путина, поскольку Кудрин, конечно же, не в команде Медведева. И он на такой должности находится, на которой, так сказать, он не сможет вмешиваться особенно в дела правительства. Вот. Но мне не кажется, что вот эта тройка, о которой говорил только что Семен, она как бы такая очевидный факт. В конце концов, они самостоятельные фигуры. И в моем представлении это знак того, что все-таки страна не будет ничего особенно радикального делать, ни популярные реформы, и не непопулярные реформы. По-моему, пока бочка нефти стоит дорого, и похоже, что общественное настроение довольно-таки вялое. Мне кажется, что, в общем-то, здесь особого значения не будет иметь вот это назначение. Правда, конечно же, Алексей Кудрин человек амбициозный, ему, конечно, это маловато, счетной палаты. Он будет... Он тем более уже намекнул на то, что он не только будет безобразие выявлять, но и сам будет участвовать, в общем, как-то в выборе приоритетов. Хотя это не дело руководителя счетной палаты. Но посмотрим. Мне не кажется, что здесь будет какой-то... Есть какой-то реформистский посыл вот, в назначении Алексея Кудрина. Но для него это... Хороший трамплин, то есть всегда он может, ну, может стать выше. Тем более, по-моему, это он же первый вице-премьер, а он же был вице-премьером. Это в этом смысле повышение формально.
По рангу, да, повышение. Поэтому он, собственно, и согласился, наверное.
Он, на самом деле, написал очень пространный пост, почему он согласился, да. И там, собственно, про эти четыре задачи, которые он видит. Из этого поста, Леонидович, когда он что-то думает по ситуации, он умеет свои мысли камуфлировать. Вот из этого пространного поста не очень можно понять, но он, например, входит в комиссию по госуправлению. При президенте. Он писал по поручению президента во главе Центра стратегических разработок стратегию развития. То есть, на самом деле, довольно любопытная ситуация. Как известно, человек, который писал прошлую такую стратегию развития, значит, возглавлял эту работу, Герман Греф, потом получил пост министра экономического развития, который, на самом деле, тогда казался очень, министр экономики, тогда казался очень важным, но Греф был важным долгое время членом правительства, но никогда не был ключевой фигурой кабинета министров, допустим. Вот, то есть, на самом деле, я тоже не думаю, что эти назначения говорят именно о реформах. Я говорю о том, что эти назначения явно свидетельствуют о отсутствии у Медведева полного контроля над правительством как внутри его, так и рядом с ним. Потому что на самом деле понятно, что Кудрин во главе счетной палаты, в России очень важно понимать, что должность человека никогда не тождественна его реальному политическому весу. То есть у нас есть люди, которые не занимают должностей в правительстве, но влияют на принятие экономических решений. Ну, грубо говоря, шкала Сечина, да, то есть Игорь Иванович Сечин не занимает, кстати говоря, ходили до того, как это правительство формировалось, ходили слухи, что он может опять стать топливным вице-премьером. Но зачем, не царское это дело быть топливным вице-премьером, вот зато он сумел убрать главного своего врага в правительстве Аркадия Дворковича, предположим. Да, то есть на самом деле в России должность никогда не тождественна влиянию. Но когда есть должность еще при влиянии, то это, конечно, вот строго говоря, позиции Медведева личные во власти, на мой взгляд, несмотря на то, что он остался на той же должности, сейчас слабее, чем они были в конце прошлого срока.
Вот, то есть позиции ослаблены. Но мы таким образом, уважаемые коллеги и зрители, переходим к разговору о том, каким же образом можно... Вообще, вот такой встает вопрос, как достичь перемен и возможно ли со старыми людьми? То есть, вот как заклинание это звучит. Перемен, перемен, Россия нуждается в переменах, реформ. Люди не меняются. Может ли человек, уже сложившийся, сформировавшийся, который проработал на этой работе уже энное количество лет, ему уже самому лет там много, может ли он вообще, способен ли он вообще какие-то производить перемены? Это уже, не знаю, вопрос, наверное, к психологам, к докторам. Вот давайте минутка в общем, может или нет, в принципе.
Ну, во-первых, все мы стареем. Во-вторых, да, то есть в этом смысле мы меняемся. Во-вторых, у нас же, значит, правительство, это только кажется, что там же старые люди занимаются новыми делами, да, то есть у нас есть некоторая перетасовка, несколько вице-премьеров поменяли свои, значит, ну, понятно, что самый знаменитый это Виталий Иванович Мутко, значит, да. Причем, как я понимаю, единственное основание для того, что он остался в правительстве, то, что нельзя убирать вице-премьер, находящегося под санкциями. То есть это, конечно, совершенно попытка не прогнуться, значит, под Америку. То есть единственное основание, потому что никаких, у меня просто, значит, так сложилось, что у меня было...
Потому что если его уберут, они попадут под уголовную ответственность,
вот
это не Мутко.
В том-то все и дело, что убрать Мутко значило бы признать, что обвинения в его адрес, значит, они, ну, так или иначе, имеют под собой какие-то основания, да? То есть, на самом деле, но тут еще вот что важно. Президент России перемены так или иначе, значит, и реформы какие-то все это время делают. Другое дело, что в России всегда реформы делаются не те, которых ждет население, и вообще... Цели достигаются совершенно непонятным путем. Да? Ну, то есть понятно, что у меня любимый пример есть, как, да, значит, в Советском Союзе, значит, был знаменитый лозунг «Каждая советская семья получит квартиру к 2000 году», и была знаменитая продовольственная программа, которая принималась еще при Брежневе, значит, на майском пленуме 1982 года, где было сказано, что к 2000 году мы там дефицит продовольствия мы преодолеем на 100% всем мясом, печем, молоком. Причем более или менее эти цели были достигнуты. Правда, при этом распалась страна, и появилась другая принципиальная экономика, рыночная. Да, то есть цели достигли, но в другой стране совершенно, значит, с полностью измененной реальностью. Вот в этом смысле, и надо сказать, что реальность, в которой Россия существовала до 2012 года, и в которой существует сейчас, это две разных реальности. Другое дело, тех ли мы реформ хотели.
Люди те же.
То есть перемены, люди те же, да. Но эти люди способны к переменам. Беда в том, что эти перемены идут таким способом.
Им деваться некуда, потому что их просто меняют, как вот
таким
мясорубки прокручивают.
Да, но вот
в том-то
все дело, что сама власть российская не очень понимает, на что она способна, на что она может решиться, и эти перемены происходят, и эти перемены очень часто оказываются неожиданными для самой власти. Например, российская власть не ожидала, значит, что она получит санкции за то, что она Крым, значит, взяла. Да? То есть это было в свое время неожиданностью. Российская власть не ожидала, что так упадет рубль, судя по всему. Российская власть вынуждена была, кстати говоря, под влиянием того, что рубль упал, избавиться от валютного, избавиться от регулирования курса, освободила курс доллара. Это, в общем, вполне себе либеральная реформа, которая была абсолютно вынуждена и которую совершенно не собирался делать Путин, когда он заступал на прошлый президентский срок в 2012 году. Так что в этом смысле перемены возможны, но скорее как следствие ликвидации последствий нашей внешней политики.
Да. Руслан, вот я тоже хотела бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. Вот все кричат перемены, перемены. В итоге из того, вот Семен очень правильно подметил, что люди-то не меняются, методы не меняются, а меняются обстоятельства вокруг этих людей. И только, собственно говоря, это и есть перемены. Вот меняющийся мир вокруг них. То есть сами они ни на что на самом деле не влияют и повлиять не могут. Поменять что-то сами они не могут. Вы с этим согласны?
Лена, дорогая, что я хочу сказать, что... У нас ведь один человек только может что-то поменять.
Да, да, да.
Что они будут вдруг менять? Он им скажет, поменяют. Но ясно, что... Понимаете, это ведь власть, она же не, даже не другая власть пришла, это же осталась та же, но поменялись, новая работа появилась. Они уже стали матерыми политиками, разбираются хорошо в разных вопросах. Очень много зарабатывают, что, мне кажется, неприлично. Вот. Поэтому что? Это дело хорошее. А какая будет программа действий? Ну, она особого отношения не имеет обычно к реальной политике. Вот. Там есть хорошие планы, очень хорошие показатели. Там экспортозамещение, чтобы там готовые изделия преобладали. Все это было правда, но это нормально. Любая власть должна излучать оптимизм. Сейчас у нас неплохо, а будет еще лучше. Но нету, надо сказать, что ведь нету какой группы людей, которые знают, что надо делать, между прочим. Потому что, чтобы реально что-то сделать и вывести экономику из стагнации, она находится действительно в стагнации, все-таки вот эти последние 5 лет ежегодный темп роста экономики 0,2, а остальной мир развивается, там растет 3% в год. Это, конечно, скандал. Плюс снижение реальных доходов. И понятно, что здесь, с одной стороны, на поверхности лежат там некоторые меры, там прогрессивная шкала налогообложения, борьба с офшорами, все можно что-то сделать. Но, с другой стороны, все эти меры радикальные, они риски несут большие. И мне кажется, что Владимир Путин не будет рисковать особенно. Поэтому ожидать каких-то радикальных изменений не приходится. Ну, а все мы ждем чего-то хорошего.
Ну вот, спасибо, Руслан. Давайте посмотрим, чего ждут люди. Вот мы спрашивали сегодня на улицах прохожих, возможно ли новое со старыми. Давайте ответы послушаем.
Нет, нельзя построить новую Россию, потому что люди, которые сейчас, они советской закалки, они совсем другой страной управляли и так далее. И сейчас они просто не успевают за темпом жизни, который идет.
На мой взгляд, очень сложно сейчас найти какие-то подходящие кандидатуры, потому что много кто выдвигается, но мы не знаем, что это за люди и смогут ли они осилить, ну, просто саму наша страна очень большая, то есть мы не знаем, хватит ли у них сил, вообще возможностей, чтобы понять, как сделать лучше или хотя бы удержать, как есть.
Я думаю, что можно построить. Ну, все нормально. Я, например, за него, за Путина, потому что он у нас вообще прямо Россию с колен поднял.
Старая власть уже исчерпала ту схему, по которой она работает. Нужна новая власть, нужны люди, которые будут... Ну, подойдут более хозяйственно, что ли.
Все можно, если захотеть хорошо. То, что есть, то есть. У нас, я думаю, что люди при власти способны решать всякие вопросы, в том числе и сложные, и для России.
Конкретно с этой властью мы сможем что-то, но чего-то не сможем. То есть какие-то вот в сторону больших свобод, я думаю, что движение вряд ли пойдет.
Как показал опыт России за последние годы, новая власть всегда хуже старой. Но альтернативы Путину нету. То есть, как бы теоретически она есть, но конкретной фамилии назвать никто не может. Серьезно, чисто Собчак там, или там, Прохорова невозможно. Поэтому всегда хочется чего-то нового, это, как в русской народной сказке. Придет новый царь, и все сделает лучше, чем старый. Это Россия, тут все сложно.
То, что сейчас у нас творится в стране, совершенно выходит за рамки какого-то приличия. Нету ни уважения к народу, и власть уже засиделась.
Ну и результаты в нашем твиттере, ответы на тот же самый вопрос. Можно ли построить новую Россию со старой властью? 10% говорят, можно. 90% говорят, нет. И два очень характерных ответа. Нам не нужна новая Россия, нам старая нравится. А второе очень интересное мнение. Как построить, если мир не хочет со старой властью иметь никаких дел? То есть, в принципе, невозможно. Меня не меня, пишет этот человек в такой короткой фразе. Кого бы вы ни посадили, но меняться нет физической возможности у России, потому что с ней не хотят иметь дело ни в каком варианте, пока она проводит вот эту политику.
А вариант поменять политику, конечно, не рассматривается.
Нет, это вообще это точно.
В том-то вся и проблема, что пока мы проводим такую политику, у нас действительно очень мало шансов на перемены к лучшему, но все шансы быстро и качественно поменять свою внешнюю политику и вовсе не заниматься капитуляцией, как некоторые думают, а как раз наоборот, заниматься собственным развитием, не отнимать чужих территорий, и договариваться с миром, понимать, частью какой цивилизации мы являемся, хоть как-то определить для себя, кем мы хотим быть в мире, Россия до сих пор не определила своего места в мире, да, потому что это же действительно потрясающе. Все объяснение российской политики, я, например, за последние 5 лет слышал только одно, незадолго до нынешних выборов, на одной из встреч с избирателями, Путин, отвечая на какой-то вопрос, сказал, что я уверен, что мы переиграем Запад в долгую. Вот мне всегда интересно, во что он, собственно, играет, потому что, на самом деле, если так вообще рассуждать, то ни одна страна другую стратегически переиграть не может, да, потому что понятно, что, например, важнейшее событие, которое от которого мы пытаемся строить свою идентичность, да, победа во Второй мировой войне, которую мы продолжаем называть Великой Отечественной, забывая, как она начиналась. Так вот, во время этой победы однозначно проиграла Германия, и что себя представляет сейчас Германия, и как она соотносится с той Германией, которая была в 1945 году, и что из себя сейчас представляет Советский Союз, который выиграл ту войну. То есть страны-победителя уже нет. А страна, проигравшая, сейчас является страной, которая в том числе опережает Россию экономически, имея значительно меньше населения, не имея таких запасов природных ресурсов, да, и имея гораздо более сложную ситуацию, или, по крайней мере, точно не лучшую ситуацию на старте этого исторического цикла, если считать его отчет, с 1945 года.
Если бы вы смотрели ток-шоу федеральных каналов, как я, то вот что я сделала с карандашиком на последнем эфире Владимира Соловьева. Там стоят люди, которые обсуждают экономическую там, политику России, Европы, Америки. И вот отношения европейских стран с Америкой, они расценивают строго в категориях, вот глагол можно записывать, продались, прогнулись, продались, прогнулись, прогнулись, прогнулись. То есть вот накручивание такой истории, что ну, мы не можем, у нас не может быть никаких перемен, потому что иначе нам придется либо продаться, либо прогнуться. Вот все сотрудничество с Западом, с той же Америкой сводится к таким параметрам, что раз мы с ними каким-то образом соотносимся, значит, мы прогнулись.
И вот беда в том, что кажется, что такая логика должна привести к тому, что страна сформулирует идеалы. То есть, во имя чего мы не прогибаемся и не продаемся. Например, стоит в том, что люди, которые кричат, что мы можем продаться или прогнуться, имеют счета на ненавистном Западе, учат детей на ненавистном Западе, сами постоянно ездят отдыхать на ненавистный Запад. То есть они лично в своей судьбе, по их же логике, продались и прогнулись. И нет никакого идеала. То есть в Советском Союзе, кстати говоря, да, то есть принципиальная разница, когда говорят, что вот Путин реставрирует Советский Союз. Советский Союз – это был плохой модернистский проект. Это был негодный проект, обращенный в будущее. Мы должны построить коммунизм, некоторое общество, там, высшей справедливости. Россия ничего не строит. Россия никуда не обращена. Россия пытается сказать, что вот наши деды 1000 лет назад избрали веру. И что? То есть, на самом деле, понятно, что мы же не собираемся, условно говоря, сделать страну такой, как она была, там, я не знаю, 1000 лет назад. Нету цели. То есть, во имя чего мы, собственно, не прогибаемся, не продаемся, эта власть объяснить не может.
Руслан, я вот хотела бы, чтобы несколько слов вы сказали об этих людях, которые пришли, снова пришли к власти, в правительстве. Ну, правительство тоже власть. Вот как вы считаете, мне просто интересно ваше мнение, почему вот сейчас вот Дмитрия Рогозина перебрасывают там на Роскосмос, космос и Рогозин. Какую здесь вы видите такую глубинную связь, почему это происходит? Почему, вот просто я хотела бы там персонально по некоторым людям пройтись, почему за них там держатся вот так?
Ну как, но вот если бы мы с вами были бы на месте Владимира Владимировича, мы бы тоже так же действовали. Я здесь ничего не хочу сказать. И все бы так, и Трамп, и Меркель, и что хотите. Другое дело, что есть разные институты, которые ограничивают наше кумовство. А вообще-то говоря, это нормально. Другое дело, что раз в принципе нет сменяемости власти, то и люди... Ну, а чем они? Они работали хорошо, хорошо служили. И что, собственно говоря, почему нужны другие? Все пока нормально идет. А какая есть гарантия, что какой-то неизвестный человек появится, умник какой-то? Что там? Еще надо понять, что он будет говорить, кому ездить.
Как это? Подождите. А вы говорите, они хорошо работали. Так их же все-таки перемещают туда-сюда. Так что же его не оставляют?
Перемещают же? Чтобы еще лучше работали. Может быть, еще со свежими силами. А то тут надоело вот заниматься там счетной палатой. Вот сейчас будет заниматься приоритетами. Угу. Это на самом деле... Мне кажется, что вот эта фискальная линия победит. Понимаете? Фискальная линия в экономической политике. Что окончательно же Министерство экономического развития утратило свою какую-то роль важную. И будем заботиться о бюджете, о балансе бюджета, будем заботиться о макроэкономической стабилизации, о низкой инфляции. Ну и за границей будут хвалить нашего министра финансов, нашего представителя Центрального банка. Ну и все хорошо будет.
Угу. А вы, Семен, считаете так же, как Руслан, что... Ну а что вот Рогозин? Он же справлялся. Вот он справлялся на одном участке. Давайте мы его теперь отправим справляться на другой участок.
На мой взгляд, конечно, слабо себе можно представить, что, например, бы в Германии, значит, не ушел бы в отставку сам Мединский после скандала с диссертацией. То есть он бы просто сам на следующий день подал бы в отставку, если бы он был министром в Германии. Да, в России он переназначается. Ну, не собирались вроде как переназначить. А что касается «хорошо справился», ну, на мой взгляд, главная причина того, что Рогозин, конечно, пойдет на чудовищное для себя понижение, стоит не в том, что ему надоело страшно работать вице-премьером, а в том, что страшно надоело, что он работает вице-премьером Сергею Шойгу. Вот, то есть, на самом деле, собственно, внутривластные интриги, с одной стороны, роль Путина как арбитра, с другой стороны, и желание так или иначе удержать людей в обойме с третьей стороны, и приводит к этим назначениям. Мутко переназначает куда-то, чтобы он не выглядел так, что он пострадал от санкций. Рогозина переназначает, в том числе для того, чтобы он опять не ушел в публичную политику, потому что Рогозина некоторое время российская власть приручала, она сама создала его как политика в свое время, блок «Родина» страшно напугал сам Кремль, который, значит, создал вдруг, когда Кремль еще не пытался использовать национализм и ультранационализм как основу своей политики и считал как раз, что лучше с западным миром более-менее договариваться, вот, тогда Рогозин был экстремистом просто на самом деле, да, то есть он, в принципе, возглавлял вроде как созданный самим Кремлем, значит, политтехнологический такой националистический блок «Родина», который должен был у коммунистов голоса оттягивать, отчасти, может быть, там, в меньшей степени ЛДПР. И его очень долго, так или иначе, фактически из политики убирали, чтобы он, значит, был встроен в вертикаль власти. Понятно, что такого человека с его, с одной стороны, значит, вполне себе, значит, бойкостью и харизмой, с другой стороны, ну, конечно, какой он вице-премьер, но, на мой взгляд, из того, что я знаю, его вообще не воспринимала оборонная промышленность как сколько-нибудь серьезного руководителя. Да? То есть, на самом деле, вот, ну, Роскосмос сам находится сейчас в такой ситуации, да, собственно, Роскосмос, мы, конечно, можем долго иронизировать над действительно большими там проблемами, финансовыми убытками Маска, но Илон Маск сейчас обгоняет Роскосмос по количеству пусков, да, успешных, подчеркиваю, именно успешных пусков.
Но вот я все-таки хочу уточнить у Руслана Гринберга. Смотрите, Руслан, вот вы говорите о том, что, ну, вот он справлялся. Но есть же какие-то совершенно очевидные репутационные удары, которые понесла власть именно потому, что вот эти люди являются лицом Мутко спорта, Мединский культуры. И почему же все-таки иногда не заменить хотя бы из этих соображений? Может быть, другое дело, что мы живем в какой-то другой реальности, и каким-то огромным массам людей не кажется, что это страшное преступление, например, списанная диссертация или допинг какой-нибудь,
Мединского
с которым...
Да. Мединского фальшивая диссертация.
Да, лженаучная, или там допинг, с которым уже давно увязан Мутко. Может быть, но тем не менее, мне кажется, что все-таки это были серьезные действительно скандалы, которые вспомнил Семен. Почему держаться за носителей этих скандалов?
Ну, это вам надо поговорить с Владимиром Владимировичем на эту тему. Потому что, когда вот говорят о репутационных издержках, там, это все такие разговоры политологов, знаете как, обо всем. Как в мире репутация решается, там, кто когда уходит в отставку. У нас, по-моему, в отставку нельзя уйти самому. Тебе скажут, когда надо уходить. Поэтому репутационные издержки, конечно, есть у человека, но они измеряются совсем не его действиями.
Очень интересно, а чем?
Вот, да. Очень интересный вопрос. Действительно, нельзя ли уйти в отставку? Потому что не так давно, относительно по историческим меркам, при Путине в России еще можно было уйти в отставку. Да, понятно, что это выглядело там не как... Например, фактически сам уходил в отставку в свое время после ряда скандалов. Теперь уже изрядно забытый министр внутренних дел Нургалиев. Он уходил в отставку фактически сам. Бывали случаи, при Борисе Николаевиче Ельцине губернаторы сами в отставку уходили, тогда было другое. Просто если в стране нет авторитаризма, который дрейфует в сторону тоталитаризма, вполне можно уйти в отставку. Действительно, в России сейчас не просто опасно уйти в отставку некоторым людям добровольно, да, но и просто иногда часто, собственно, самому Путину в значительной степени боюсь, что опасно уйти. Один из мотивов, по которому продолжает возглавлять страну, что он сам совершенно не уверен в том, что с ним что-то не случится, если он бы отказался уйти в отставку. То есть на самом деле в стране построена такая система, что сама власть не может ручаться даже за свое положение в случае отставки, не говоря уже о положении нижестоящей власти или о положении или правах каких-то других людей, ну там простых россиян, что называют. То есть сама власть не доверяет тому государству, которое построила в России.
Тем не менее, я вот хочу вам напомнить, уважаемые коллеги, что был пример, когда репутационный ущерб был настолько велик, что Владимир Путин на глазах у всего общества отправил в отставку Амана Тулеева. Все-таки это случилось. То есть, в принципе, он может, он понимает, что есть, вот, опять же, все та же граница, о которой мы говорим, как вот с лекарствами. Вот есть та грань, за которую нельзя заходить. Вот есть та грань, когда уже, ну, нельзя было его продолжать держать на этом посту. Вот согласны, Семен, что это все-таки сыграло?
Иногда такое бывает, но это всегда из ряда вон выходящие события. И, конечно, вот опять же, вот в случае с Мутко, если бы Мутко не был под персональными санкциями, я почти уверен, что он из правительства, он бы нашел, хотя его бы куда-нибудь пристроили, там, вплоть до руководства тем же питерским «Зенитом», могли бы еще куда-нибудь что-нибудь сделать. Но ну, куда-нибудь, или в какую-нибудь госкорпорацию, ну, вот когда он под санкциями, это вообще потрясающая логика. То есть человек так или иначе отвечал за самый гигантский международный скандал, который случился с Россией. Потому что никакие санкции не идут в сравнении с тем ущербом, который Россия понесла в спорте. Причем, прямо стоит в том, что люди, которые этим занимались, они сразу говорили, мы можем как угодно говорить про Родченкова, но Путин награждал Родченкова орденом дружбы. Путин знал о назначении, и Мутко знал о назначении, и, значит, не воспрепятствовал ему назначению Родченкова главой Московской антидопинговой лаборатории, хотя кто такой Родченков в мире спорта, люди хорошо знали. Просто уже за назначение Родченкова и за то, что он перебежал, вот в советские времена Мутко, я думаю, что лишился бы свободы, а не должности. Даже. Но, тем не менее, в России, в нынешней, да, по этой логике. То есть, понятно, на мой взгляд, вообще способность хорошо работать в принципе не является для Путина критерием для назначения людей.
Понимаете, Семен, я вот все-таки хочу с вами поспорить. Вот вы считаете, вот ваш посыл стоит в том, что держать, мало то, что на работе, повышать, перемещать его на этих высочайших должностях, вот этого смешного человека, нелепого и скандально известного, они это делают, потому что, принципиально, санкции, он под санкциями, принципиально. Мне кажется, что они легко могли бы убрать его, даже находящегося под санкциями. Ничего такого санкции не решают. Есть другая версия того, почему они держатся за Мутко. Эта версия кажется мне гораздо более весомой. Это версия того, что он действительно очень свой, и он очень много знает. И они действительно, и в том числе про то, кто какие команды отдавал с этим скандалом, и все-таки полное ощущение, что они держат поближе, пригрели вот этот вот источник знаний.
Проблема в том, что с источником знаний в России уж, особенно когда власть так или иначе принадлежит людям из спецслужб, они умеют бороться по-разному с источниками знаний, но я бы только единственное, с чем поспорил, что высочайшие должности.
То есть могли
на
убить,
самом деле, конечно,
хотели, могли убить, короче.
В нынешней ситуации понятно, что, опять же, я настаиваю на том, что в России должность не определяет влияние. Понятно, что Мутко не будет влиять на ситуацию со строительством в России, на мой взгляд. То есть для него... Вот тихий человек.
Да, но он будет олицетворять.
Олицетворять в России строительство такие люди олицетворяли, что Мутко на их фоне вполне себе практически ангел. Мне кажется, что просто, например, тихий вице-премьер Козак гораздо влиятельнее некоторых гораздо более громких вице-премьеров, того же Рогозина, например, или ушедшего Шувалова, про которого мы вообще скоро не будем вспоминать. Вот. То есть, на самом деле, в России по-прежнему, мне кажется, сохраняется ситуация, при которой недолжность является критерием влиятельности того или иного человека и участия его в принятии решения. То, что Мутко свой, нет никаких сомнений, конечно.
Вот я, Руслан, я бы все-таки хотела у вас получить вот ваше представление о том, что значит фигура вице-премьера по строительству. Что действительно, мне кажется, почему-то все равно в любом случае это персонификация каких-то вещей, связанных действительно с очень важными для людей вещами. И то, что они принимают эту фигуру в качестве вице-премьера, это тоже о чем-то говорит, что им действительно все равно. Как вы думаете?
Ну, знаете, у меня такое ощущение, что вице-премьеры особого значения не имеют.
Такое же, как у
в реальных делах. Может быть, министры даже больше в теме, в курсе и больше работают. У них есть какие-то конкретные вещи. А вице-премьеры – это кураторы, понимаете? Но они, как сказать, у нас ведь министерства тоже ведь работают... Не особенно сплоченно, что ли. потому что нету никогда таких задач, где надо было бы вот так координировать. Они пытаются, но часто, в общем, конкурируют даже. И вице-премьеры, похоже, что чаще всего как бы урегулируют споры между ними, там какие-то конфликты возникают. Так что вот такая работа, она серьезная. Может, не обязательно быть специалистом по строительству.
Понятно. То есть поэтому люди и не скандалят, что вот у нас снова Мутко, потому что они знают, что вице-премьеры такая номинальная. Шутят? Как?
Да, очень много шуток есть. И Равшан с Жумшудом, которые говорят, насяльника на фотографии с Мутко. И то, что теперь у нас, значит, Мельдо не станет допингом для строителей. Нет, народ шутит очень активно в соцсетях над этим. Но в том числе, кстати говоря, тоже очень важная вещь, он громотвод. Это прекрасный громотвод. Пусть лучше люди шутят над Мутко, чем над политикой партии и правительства.
Прекрасно. То есть мы сегодня обсудили, уважаемые слушатели, зрители, назначение громотводов, переназначение громотводов все на те же места или там перетасовку громотводов в правительстве. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода» «Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.